никто не смущался вот в нашем собрании, когда день трапезы Господней, к вечеру молодежь больше готовится, рассказывает стихотворение, пение, проводить темы молодежные. Мы радуемся тогда. Так что пусть никто не смущается, у кого что приготовлено на вечер, оставьте сегодня. Мне Господь положил на сердце, прежде чем мы еще порассуждаем и помолимся Богу перед благословением хлеба и вина, прочитать два места Слова Божия. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Мы будем читать с 1 стиха по 17 стих и с 31 стиха по 34 стих. И из этого же послания с 11 главы мы будем читать здесь с 23 стиха немножко. И дальше Слово Божие по 30 стих. Я попрошу, кого не затруднит, ставший послушать благоговение Слово Божие, кому возможно, кому трудно, можно сидя. 15 глава, первое послание к Коринфянам, читаю с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, а также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, и я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Потому и умершие во Христе погибли. Читаю с 31 стиха. Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалой ваши братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Читаю с 11 главы этого же послания, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Аминь. Садись, пожалуйста. Кажется, в прошлый раз, когда я был в собрании у вас, я немножко говорил, как-то мне трудно было переступать порог Нового года, нового века, нового тысячелетия. И сегодня мы утром так, помощницы, немножко читали Слово Божие в нашей семейной молитве из второй главы послания к Титу. Там есть такое чудесное слово написано. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человек, дабы мы, избавившись от грехов, целомудренно, благочестиво и праведно жили в нынешнем веке, ожидая явления Господа с неба». Когда пришло ваше собрание, конечно, мне очень радостно на сердце, что здесь и много детей, и молодежи, людей, которые, может быть, не совсем хорошо еще поняли, что такое благодать Божья и какое спасение мы имеем по благодати Божьей не только от грехов наших или от того, что огорчало или огорчает нашего Господа, но от вечной погибели. От вечной погибели. Мы здесь так и прочитали, если кто прочитает дальше из этой 11 главы 1 послания к Коринфянам, там так дальше написано. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, может называться верующим человек и попасть в такое положение, что его не благодатное спасение ожидает, а осуждение с миром, вместе с грешниками так стоять. Я вспоминаю, когда вы сейчас начали пение петь по-немецки, не знаю, слова совпадают или нет, полный скорби и томления, и святых обильных слез, вот Иисус в уединении руки чистые вознес. Мне так живо пришло на память. Меня последний раз арестовали 4 июля 1978 года. И везли из Ростова в Джамбул. Ну и жизнь тюремная, она вообще нелегкая. Но если еще болезни приходят, вообще трудно. Я после вспоминал в одном стихотворении такими словами. Я не забуду, как в Актюбинской тюрьме огнем болезни охватило тело. И вот совсем уж плохо стало мне. Умру я скоро за Христово дело. У меня была большая температура до бессознания. А там было очень тесно в камере. Места не было, но транзитная камера. Там на 25 человек она... Ну, нас, наверное, человек 60 там было. И вот слышу, кто-то меня потащил. Я возле дверей лежал. И потащили меня к окну. Там всего одно окно было. И положили. Кто-то говорит. Дед. А я небритый был такой. И, видно, совсем похожий на старика. Дед, тебе тут полегче. Повернись-ка к окошку. Подыши. Ну и так... Они сами повернули меня, я немножко дышал. А очень тяжело было в теле. Вдруг заиграла музыка. Брат немножко рассказал, что там видели и слышали дети. И я немножко расскажу. Заиграли несколько аккордеонов. И началось пение, полный скорби и томления, и святых обильных слез. Вот Иисус в уединении руки чистые вознес. А те, которые меня положили туда, они сидели почти рядом и играли в карты. Их везли на далекий срок. Один говорит: какая красивая музыка. Жалко, что слов не понимаю. А я немножко повернулся, говорю: ребята, это для меня поют. Второй говорит: ты что, бредишь? Нет, я говорю, если полегче станет, я вам потом спою. Ну и когда немножко полегче стало, они так несколько человек уже здесь рядом сидели, я пел им это пение, которое мы и сегодня поем. Вот наше сегодняшнее служение не просто размышление о страданиях Господа, о Его смерти, но и соучастие, принятие этих страданий или достойно, или недостойно. Потому что оно не просто напоминание о Господе, а чудесной любви, спасительной любви Иисуса Христа. Но это служение, я знаю, для искренних детей Божьих, это служение надежды. Вот кто читает Евангелие и верит в него, вы помните, когда Христос совершал первый раз это с учениками своими, Он им сказал: я очень желал есть с вами эту Пасху, потому что она не совершится более до тех пор, пока я сяду есть с вами трапезу у Отца Моего. И когда благословил вино и раздал им, рассказал, что это такое, что они должны видеть в этом вине, которое они будут принимать, Он им сказал: я не буду больше пить от плода этого виноградного, доколе не сяду с вами пить новое вино в Царстве Отца Моего. Вы слышите, братья мои, сестры мои, кто на самом деле по-настоящему христианин и христианка, это не только соучастие в крови Иисуса Христа, это соучастие в служении надежды. Если ты здесь, вместе со мной, вместе со Христом, ешь и пьешь достойно, ты ешь и пьешь еще ближе, как мы сегодня утром молились, когда и говорю: Господи, ты видишь, как мне приятно, что мы вместе с помощницей моей еще на год ближе стали к тебе, к вечности твоей, чтобы не просто первый раз в последнем месяце уходящего года, но и последний раз в этом году поучаствовать с тобою в страданиях и в смерти твоей. А для нас это даже в скорбях, таких, как немножко рассказал, вот как и на мою долю, что выпадало, но это не скорби ужаса, не скорби мучения, не скорби проклятия, а это скорби радостной надежды, потому что Господь наш, Он первый прошел этот путь скорбей и страданий и наказания не просто от мира, но наказания от Бога за наши грехи. Я как-то слышал не так давно проповедь одного брата, может быть, он просто не совсем обратил внимание, и говорит: вы знаете, что Христос погиб? Я потом после собрания с ним немножко говорил: неужели ты мог думать, что Христос погиб? Погибшим жизни нет. Они во власти смерти находятся. Это-то и чудо великой милости Божьей и любви Его, что Христос пришел пострадать и умереть, чтобы спасти погибших, чтобы они не ушли в вечную погибель, в вечное мучение. Это, брат, и твое, и мое счастье. Он говорит: простите, я неправильно выразился. Мы вчера были, когда в доме наших друзей, близких нам, и тоже там в беседе кто-то вспомнил, в прошлом году, а может быть даже в этом году, у нас там хоронили брата, который на Благовестии на севере был, по-моему, на Таймыре там. И случилось такое переживание. В пургу они попали и возвращались уже назад с Благовестия. Ну, получилось так, он помогал, чтобы снег не забивал стекло для водителя. И получилось, что машина перевернулась, и брат с подножки упал туда, а машина на него, и он умер. Молодой еще брат. Когда он уезжал на Благовестие, они с женой своей, с молодой женой, ожидали первого ребенка. И он не возвратился видеть радость первого своего сына или девочки. Ну и когда кто-то вчера сказал, он же погиб, такой молодой. Я и ночью это сказал. Вы ошиблись. Он умер. Ну, он умер, так как сказал Христос. Истинно говорю вам, что всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. И всякий живущий и верующий в меня, если и умрет, оживет. Эта погибель была у нас за плечами. Эта погибель была в нашей жизни, в нашем сердце, когда мы были без Бога, без Христа Иисуса. А теперь мы ведь люди спасенные, воскресшие. Я здесь посещал одного брата, с которым мы давно друзья были, кажется, остались. Обновляли в этот раз нашу дружбу братскую после нескольких лет разлуки. Ну и когда мы пришли к нему домой, поприветствовались, помолились Богу, а он говорит, ну ты знаешь, что ты пришел к воскресшему человеку? Я говорю, я давно знал, что ты воскресший человек. Ну да, я дважды воскресший человек. Последний раз мне сделали операцию 10 часов. И 3 суток я был без сознания, рассказывает. Я и сам не поверил, когда первый раз пришло сознание, а я живой. Оказывается, я живу. Мне 3 раз вскрывали грудную клетку. Неужели я живой? И говорю, тогда еще раз будем вместе, наверное, с тобой переживать воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Вот верующие знают, как Слово Божие раскрывает, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий во Христе Иисусе – жизнь вечная. По вере нашей в Него и по любви Его к нам. Если мы уверовали в Него, верою приняли прощение наших грехов, и не просто прощение, а освобождение от грехов. Позавчера Господь дал возможность там быть в одном городе на молодежном общении. Я им тоже рассказывал, от чего приходит смерть, от чего люди, хорошие люди, молодые, красивые, одаренные, почему они делаются врагами Богу, врагами друг другу, врагами сами себе. И кажется, даже на первый взгляд, от самого малого. Брат рассказал, с кем-то он беседовал там, что он говорит, я же не убийца и так далее. А брат хорошо его напомнил. Я чуть-чуть дополню, как Слово Божие говорит. Помышления плотские – суть вражда против Бога. Не только от того, что убил. Не только от того, что украл. Помышления плотские – суть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Помышления плотские – суть смерти. А Слово Божие, оно гораздо глубже, чем одно человеческое определение о себе ли, о других ли. Вор, убийца. Я тоже так в том же стихотворении потом писал. Когда нас судили последний раз, вернее, предпоследний раз, 5 дней был суд. И люди считали, что я преступник. И очень злодей, как общественный обвинитель там выступал и говорил. А сердце билось радостным сознанием, что не преступник я, не вор и не злодей. За правду Божью, за Христа страдаю. Так вот, Слово Божие, оно еще глубже смотрит. И Дух Святой положил на сердце апостолу Иоанну так написать. Разве не знаете, так написано в первом послании Иоанна, во второй главе, потом в четвертой главе особенно. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. Мне один рассказывал и хвалился, что человека убить мне легче, чем муху задушить. И хвалился. Ну, я ему говорил, просто тебя к этому, ты не знаешь, кто тобой руководит, страшный господин, человека-убийца. И этот человек, который уже, ну, четвертый раз был в заключении, и которому дали еще 15 лет особого режима, он говорит, из всех, кого я больше всего ненавижу, это моя мать и отец. Только из-за них я такой стал и замучился уже в жизни. Почему Господь и положил мне на сердце читать это серьезное слово от Бога? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. И думал, как правильно или как понятнее рассказать. Вот и для детей. Вот сидит девочка, наплетает косички. Нам нужно ее поругать или как? Или отрезать ей косички? Дети тоже бывают развращенные. И как вы думаете, дети, вы бываете развращенные? Ну, хоть по-русски кто-то понимает немножко. Если кто не понимает, по-немецки шепните им, если они по-русски не понимают. Есть в Библии, приводится такой случай. Он записан в 4 книге Царств. Про чудесного, доброго человека, пророка Елисея. И когда Бог взял Илью, а у него было такое большое желание, чтобы дух Ильи был на нем вдвойне. Хотя Илья ему сказал, трудного ты просишь. Если увидишь, когда я буду от тебя взят, получишь. Вы знаете, что Елисей получил, да? Даже люди, друзья его, младшие братья-пророки, которые стояли там на другом берегу Иордана, когда увидели, Елисей идет по воде, или вода расступилась, и он идет. И когда он вышел на берег, там написано так. Они вышедшие сказали, поклонились ему и сказали, почил дух Ильи на Елисея твоей. Какой можно было праздник устроить? Какую силу получил этот Божий пророк? Его Бог и послал. Больше устроить праздников для людей, чудесных знамений и дел, которые он делал. И пришел он в город Иерихон, а люди тоже поняли, какой Божий человек к ним пришел. И говорят, господин, вот и положение города хорошее, и земля хорошая, только вода, горькая вода. Если можешь, помоги нам. Говорю, хорошо, дайте мне новую чашу, положите туда соли, пойдем со мной. Где вода у вас начинается? И взял соль туда, высыпал из чаши. Так говорит Господь. От этой воды будет, не будет больше ни смерти, ни бесплодия. Значит, от этой воды можно было и умереть. Да, от воды тоже люди умирают. Смотря чего напьешься. Ну и теперь будем праздновать, да? Сладкой воды попьем. Угостим этого Божьего человека, а ему некогда. Говорит, не буду кушать, пойду дальше. Куда нужно, куда Бог посылает. А дети, они везде же первые, да? И на браке, и на похоронах. Везде первые. Вот сейчас к Рождеству готовитесь, да, дети? Или не готовитесь? А? Вы не стесняйтесь, я вас ругать не буду, я по-простому вас спрашиваю. Вы знаете, что праздник Рождества будет, да? Знаете, да? Так вы о чем больше думаете? Какие подарки вам дадут? Или какие вы подарки дадите? Кому-нибудь? Конечно, надеются. Папа с мамой подарки приготовят, да? Все эти подарки приготовят. А может, еще где-нибудь? Или как вы будете делать? А вдруг вам подарки не дадут? Может, вы сделаете так, как там сделали эти дети? Они поблагодарили дедушку за то, что он сделал им сладкую воду? Он пошел, они бежали за ним и кричали. Иди, плешивый, иди. Он лысый был, может, такой, как я, не знаю. Они бежали и кричали, издевались. Это были развращенные дети. Так написано в Слове Божьем, что эти люди разоращенный умом, невежды в вере, вместо того, чтобы возблагодарить Бога, вместо того, чтобы порадоваться на этом празднике исцеления земли, исцеления их самих. Видите, как страшно закончил их праздник. Были похороны. Мне здесь недавно, как сейчас многие увлекаются, как встретились, у тебя есть фотографии? И смотреть фотографии. Так и меня вот спрашивают. А вы слышали о чем? Да вот недавно, 4 гроба сразу было. А вы слышали? А мы вам фотографии покажем. Говорю, конечно, страшно. Сразу смотреть 4 гроба. Папа и 3 сына. Приехал в другое место. А мне говорят, а наши вчера на похороны уехали. А что такое? Да вот внука должны у брата хоронить. Насмерть разбился. Только вчера мне рассказывают. Да у нас такое переживание получилось. Мальчику 7-й год. Он, наверное, или маме хотел помочь, или мама его попросила. Они жарили картошку в кастрюле с маслом. И мальчик подошел, наверное, или помогать, или как, или баловался. И он эту кастрюлю с маслом на себя вылил. Хорошо, что папа, так брат рассказывает, говорит, хорошо, что отец подбежал, и все вылилось на него. Кастрюлю выхватил, руки себе обжег. Вы знаете, когда масло попадает. И мальчика куда-то увезли. Где лежат такие обожженные люди. Я вас слушаю, когда все это. Я говорю откровенно, что многое мне уже не хочется слушать. Почему? Потому что смерть царствует. Недостойный, говорит, судятся от Господа. И кто это делает, недостойно, немало болеют и умирают. И еще страшнее, если не только болеют, не только умирают, но и погибают. Потому что оттуда уже возвратиться невозможно. Ожидать только уже не первого воскресения, а последнего. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вот в Евангелии мы знаем, что Христос избрал 12 учеников. И когда они тоже радовались, да? Удостоились такой чести быть учениками Господа, первыми апостолами, то есть посланными от Него. А немножко время прошло, Он говорит, Христос говорит, не 12 ли я избрал вас, но один из вас – дьявол. Еще чуть раньше Он сказал, что я знаю, кто из вас неверующий и кто предаст Меня. Среди 12 один оказался развращенный сердцем, невеждом в вере. Иуда не родился предателем, как Слово Божие говорит в Евангелии от Луки 100, который потом сделался предателем. А сначала что у него было? Он слышал Слово, которое говорил Христос, и не верил. А Христос говорил, Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но я знаю, кто из вас суть неверующий. Значит, Иуда слышал Слово Божье, ходил со Христом, получил даже на некоторое время от Него силу, даже вошел в такое доверие. Я знаю, что он Христа не мог обмануть. Но почему-то Господь, чтобы показать или все величие, долготерпение своего, самому погибающему человеку, даже доверил ему быть кассиром своей маленькой церкви, которая только начиналась. Значит, первая беда, которая была у него, он был внутренне неверующий, хотя снаружи казался, как и другие апостолы. Я после уже, когда уверовал, и однажды мне встретилось такое стихотворение, оно называется «Опасности на пути христианина». И там есть такие слова. «Как Иуда, апостолом можем мы быть, чудеса можем силой Господней творить, только золото звон или птицов голоса могут доброе в нас заглушить». И этот человек, у которого, как и у других апостолов, ни в чем не было нужды. Помните, Уже незадолго перед страданиями, перед Гефсиманием, Христос обратился к ученикам своим и говорит: «Вот сколько вы были со мною, я с вами. Имели ли вы в чем-либо нужду?» Они говорят: «Нет, Господи». А ему, казалось, не хватает. Он начал воровать деньги. Я вчера только слышал переживание одной мамы, у которой девочке 16 лет. И сколько уже эта девочка обижала маму свою, воровала деньги у нее. И я так думал, я бы очень хотел повидать эту девочку. Конечно, вчера я молился за нее, но я бы очень хотел ее повидать в этом собрании, чтобы она могла послушать и вспомнить, каким делом она занималась или занимается. И если есть кто такой в нашем собрании здесь, кто у отца, у матери деньги воровал, вы делаете то, что делал Иуда. Мне пришлось быть на одном бракосочетании. Ну, а после бракосочетания бывает брачный пир. И обычно во время брачного пира говорят уже пожелания новобрачного и дарят подарки. И мне пришло на сердце слово. Я говорю: дети, а мне пришлось их благословлять на совместную жизнь. У меня есть вам пожелание от Бога, какого не говорят на брачных пирах. Но от Господа есть побуждение. Воры Царствие Божие не наследуют. Вот такое у меня вам пожелание. Бог благословил вас на жизнь, на любовь, на радость, на труд. Но помоги вам Бог в вашей жизни никогда не быть ворами. Но я видел там поведение некоторых детей и даже двоих или троих взрослых. Во время брачного пира они потихоньку, думая, что их никто не видит, они со стола забирали конфеты. Кто совал в свои карманы. А женщина одна, на вид совсем не голодная, открыла сумочку свою, не только туда конфеты положила, но и пироги. А мне так было страшно. Я говорю новобрачным: я не сомневаюсь, что вы пришли сюда не обворованными на этот брак, на это брачное торжество. И хочу верить, что вы друг у друга пока еще ничего не украли. Но не забудьте, воры Царствие Божие не наследуют. Говорю жене брата: если ты будешь воровать у своего мужа сердечный покой, значит, что ты воровка. Мужу говорю: ты слышишь, муж, если ты у своей жены будешь воровать радость, мир в сердце ее, ты вор. Воры Царствие Божие не наследует. Я очень хочу, чтобы вы такими не оказались. Ни в жизни, ни в служении, ни в жизни в церкви, ни в вашей семье, в которой будет устраиваться новый дом, новая семья. А воры – это люди, развращенные умом, невежды в вере. Мне много пришлось сидеть с ворами. Мы позавчера выезжали сюда, вчера. Нас вышел провожать один молодой человек из того дома, где мы были. Ну и он подошел, мы с ним знакомые были, не просто знакомые, братья сейчас. Я крестил этого молодого человека и радовался, когда он вместе с братьями своими стоял на берегу реки. Конечно, я переживал, что они поспешили уехать далеко, в другую землю. Теперь он подошел, ну, на заседание сказать. Я говорю: от тебя табаком пахнет. Ты куришь так головой? Говорю: это же беда. Не только это. Ты в тюрьме не сидел еще? Он: нет, нет, нет. Я в тюрьме не сидел. Я говорю: да ты и сейчас в тюрьме сидишь. Воры Царствие Божие не наследуют. Ну так, говорю, не обижайся, Петя. Тебе очень нужно возвращаться к жизни Божьей и по-настоящему. И когда он говорил «до свидания», я посмотрел у него на голове шрам вот такой. Оказывается, ему здесь вскрывали череп. И не один раз. Люди, развращенные умом, невежды в вере. И может человек думать, если он так будет жить, если он так будет дружиться с кем-то, если кого-то он будет ставить выше, чем Господа, чем жизнь с Богом, что он может заработать? Даже в жизни. Шрамы – это хорошо еще. Я говорю, ведь многие как? Не только ломают руки и ноги, Они и головы ломают, и теряют, и навсегда. Дети, это и для вас слово сегодня. Я знаю, что и ваши родители, у кого они верующие, они ведь за вас молятся, чтобы вы не были дети развращены. Мы можем, родители, мы можем отчасти только прочувствовать, как жалко было Господу этого предателя своего, будущего. Сначала не верил, потом воровал, а потом начала мучить его мысль. Почему я о помышлениях сказал? Так написано. Когда уже дьявол вложил в сердце Иуды Симонова Искариота мысль предать его. Грех не приходит, развращение не приходит, какая-то капля коснулась и кончено. Нет. А одно за другим. И чем дальше, тем больше. Вот когда у меня второй срок заканчивался, мне пришлось еще немножко в тюрьму ехать из колонии и получать третий срок, не выходя из тюрьмы. И один раз ночью, я болел тогда сильно, ребята уже спали, в подвальной камере мы сидели. Слышу, кто-то потихоньку идет там в коридоре. А я оттуда иду сюда, к дверям. Слышу, скребется так. Потом, там в тюремной двери, там есть маленькая дверка, еще кормушка называется. Кормушка открывается. Смотрю, мальчишкина голова туда лезет вот так. Дядь, что за курнец? Мне так страшно стало. Говорю, ты как сюда попал? Да я вот с третьего этажа. В нашей камере нечего курить. Ребята мне открыли кормушку, заставили лезть. Ты самый маленький, вылези в кормушку. Сказали, без табака не приходи. Говорю, как тебя зовут? Он говорит, Васек, миленький. Да как же ты сюда попал? Сколько тебе лет? Говорит, 13. Вы слышите, мальчики, девочки, 13 лет же. Говорю, Вася, вот у меня немножко есть пряники, немножко конфеты. Я тебе все отдам. Ты бежи, пока надзиратели, бывает, собираются с этажей, вместе там сидят, чай пьют или выпивают там. Ну, это ихнее дело уже. Ну, вот. А этим пользуются развращенные маленькие люди. Конечно, больше и страшнее тех, кто их развращает. Так вот, говорю, Васек, давай скорее, бежи, сыночек, туда наверх, пока их нет. Они же тебя сейчас поймают. Они тебя будут пинать и могут ребра тебе поломать. И наденут на тебя наручники, и будешь ты в карцере сидеть. Вася, не ходи больше, не лезь. Скажи тем, кто посылал тебя. Скажи, не пойду. Дядя Яша сказал, что вас Бог накажет. А я помолюсь за тебя, чтобы они тебя не поймали. Почему так с людьми происходит? Как и с Иудой произошло. Не знаю, сколько ему было лет. Но Бог давным-давно сказал об этом, что он видел в людях, когда мы читаем книгу Бытие, 6 главу, 5 стиха читаю. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это не сегодня началось, наш 21 век. Это началось первое тысячелетие жизни людей на земле. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле. Он не увидел Господь, что они были нищие, голодные, разутые, больные. Он не увидел, что они были избитые, или у них негде было жить. Они были, здесь выше написано, стали рождаться исполины. Вот это люди, вот это достижения. Вот это успехи, вот это техника и так далее. Это тоже видел Господь. Потому что так написано и в послании Иакова мы читаем, что, возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемена. Если ты сильный или красивая, или богатый, богатая, или в красивом доме живешь, или в чудесной машине едешь, это не твое, это все Божье. Потому что ты сам, и ты сама не своя. Мы вчера немножко рассуждали с одним братом, с сестрой, и читал я такое слово, вот в 6 главе 1 послания Коринфянам, так написано. Разве не знаете, что тела ваши, вы слышите, молодежь особенно, старичкам-то и старушкам уже, ну, иногда тяжело даже в нашем теле. А вы разве не знаете, что тела ваши, суть храм Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Все, что ты имеешь, и жизнь твоя, не твоя. Только, конечно, вы не забудьте, особенно в приготовлении к вечере Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Иметь тело, прекрасное тело, оно тоже от Бога. И тело дал тебе и мне, Господь, и нам, для того, чтобы прославлялся Бог и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божья. И увидел Господь, что велико развращение человеков. Значит, как-то происходит, видно, сатане так удается, чтобы молодые люди имели развращенное сердце, злое сердце. И не только сами в себе, а друг друга развращать. Вот как того Васю кто-то же посылал оттуда сверху, лезь и не приходи в камеру, пока табак не принесешь. Я знаю, дети вот особенно, вы еще будете подрастать немножко больше в школе, вам будут приходить такие друзья. Или не друзья, это фактически враги по настоящему смыслу, по содержанию. Как мы, когда предпоследний раз были в Америке, мы приехали в один город, тоже с друзьями повстречались. Так, я его спрашиваю, он отец многих детей, хороший брат, и очень переживает за своих детей. Я говорю ему, ты кем работаешь? А он говорит, я в школе уборщиком работаю. То есть как, двор подметаешь? Нет, я классы убираю. И туалеты убираю. А у нас когда жил, ну, шофером работал, почту возил. Нормальная работа была. Говорит, ты доволен? А куда деваться? Пылесос 60 килограмм, что ли, он сказал. Вот, тяжелый, видно. Я должен таскать его. А потом еще кто-то идет. Я только прошел, а там же бумажки накидали. А меня, кто, начальник над ним там, говорит, ты что плохо убираешь? Хочешь, чтобы тебя уволили с работы? Да, говорит, самое тяжелое, что и мои дети так делают. Они на меня не кричат. Когда я вижу, когда они ехидно улыбаются, что их отец таскает этот пылесос, мне так больно бывает. Вы же мои дети. Бог дал сегодня нам это слово посмотреть в сердце наше. Каждого, кто пришел. В первую очередь, конечно, членов церкви, которые готовятся участвовать в святыне Божьей. Оно неразвращенное. Разум наш неразвращенный. Конечно, не одни молодые люди виноваты. Не одни мальчики и девочки виноваты, как те, которые над Елисеем смеялись. Вот на беду, сестры, пожалуйста, не обижайтесь. Вот я читал про одного хорошего человека, который был близок к Богу и много лет. А получилось потом так, вот немножко прочитаю с третьей книги Царств, с 4 стиха, с 11 главы. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. И так далее. Жены склонили сердце его и развратили жены его, сердце его. Конечно, я знаю, братья, женатые уже, нам не положено жить без любви к женам. Даже больше того, Господь сказал, мужья, любите своих жен, как самого себя. Но я, как старый человек, который с женой своей вот живет 51 год, я благодарю Бога не только за себя, но и за многих братьев моих, жен, которых любят они. И знаю, что каждому брату радостно жить в сознании, что твоя жена не развращает сердце твое. По разным причинам это бывает. Я вспоминаю, когда я был еще безбожным молодым человеком, мы жили в одном селении, там, в Сибири, простите, в Киргизии. И у нас был брат верующий, они недалеко от нас жили. А этот брат работал закройщиком, где шили одежду, там всякие заказы. А он закройщиком работал. Я один раз приехал домой, смотрю, от ихнего дома две брички отъезжают. Полный товар был наложен там. Мануфактура. А сзади шли два милиционера. И брат шел. Правда, без наручников, но руки назад так шел. А сзади шла его жена. И вдруг он повернулся и говорит: это тебе все было мало. До свидания. И увезли его из дома на 10 лет. Конечно, я очень радовался, что и меня Господь обратил к себе, не оставил развращенным молодым человеком, и семью дал мне христианскую. И сегодня радуюсь тому, что и большинство детей моих служат Господу, нередко напоминаю, и женам, и мужьям. Сохрани вас Бог, чтобы вы друг друга не развращали. Бог на все дал нам свет Слова Своего. Как тебе жить, как тебе одеваться, как тебе кушать, как тебе работать, как тебе в семье обращаться. Ну и самое главное, чтобы жизнь твоя, дух, душа и тело твое, мужа твоего, жены твоей, сына твоего, дочери твоей, были отданы Богу. Чистую жертву, как Он отдал себя, наш Христос, чтобы и мы превратились теперь в жертву Богу, благоухание приятное. Еще вот каким образом люди получаются развращенными. Немножко приведу из послания к Титу с 3 главы. 9 стиха читаем. Да, простите, с 8. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. И это хорошо и полезно человеком. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Вы, может быть, читали Слово Божие, то и сегодня нам Бог напоминает так. Кто любит ссоры, любит грех. И вы можете сегодня вспоминать, как в вашей жизни было, особенно Церковь Божия. Вы ни с кем никогда не ссорились. Вы сегодня ни с кем не спорите. Почему? Потому что Слово Божие так говорит. Споры происходят между людьми поврежденного ума. То есть опять развращены. Споры, ссоры, распри происходят между людьми поврежденного ума. Как хорошо, что сегодня здесь, стоя перед трапезой Господней, мы можем видеть не только каким Он был, каким Он есть, каким Он будет во веки веков, но видеть и самих себя. И может в смирении попросить: Господи, прости. Или брата, или сестру свою попросить: прости. Я как-то был в одном собрании и проповедовал, что мы одно тело. Как раз сегодня и такая тема. Мы одно тело в Господе. Говорю, какое это счастье. Вот сегодня брат один вначале попросил: может быть, вы споете песни, братья мои? Говорю, не спою. Перед трапезой не пою таких песен. Братья разные бывают. И был в том собрании, и проповедовал Слово Божие, и говорю: вот, братья и сестры, это же чудо милости Божьей, что мы, бывшие безбожники, враги, теперь стали близки кровью Христовой. Вот давайте друг на друга посмотрим. Ну, они сидят на меня, смотрят. Перестаньте на меня глядеть, и друг на друга посмотрите. Говорю, они начали глядеть и улыбаются. Даже от одного взгляда, да? Это мой брат, это моя сестра, это мой сын. Это моя дочь, это мой отец, это моя мать. Радостно на сердце делается, когда люди неразвращенные, когда они верующие, не ссорятся, не спорят, не оскорбляют. А две девушки сидели как раз напротив меня в том собрании. Нагнулись вот так и не глядят. Я говорю: я вас тоже прошу, деточки, поглядите друг на друга. Они еще ниже нагнулись и не поглядели. А у меня так тяжело на сердце стало. Говорю себе: Господи, чтобы мне не упустить их после собрания. Как это так? А на них даже платья были одинаковые. И ростом они были почти одинаковые. Уже взрослые девушки. Ну и собрание только объявили, заканчивается. Я скорее к ним, пока тут. А вы не хотели со мной что-нибудь поговорить? Одна говорит, хотели. И заплакала. Говорю, тогда давайте поскорее вот туда. Уголочек. Вторая говорит, мы хотели у вас попросить прощения. Нам так стыдно. Мы ведь каждый день ссоримся. Я говорю, я думал, вы так живете. Вы даже одинаковые платья носите. Ну да. Вторая говорит, платье носить одно, а что у тебя в сердце, это другое. Мы вчера так поссорились, что даже вместе не молились, и сегодня утром не молились. И такими в собрание пришли. А праведность, мир, радость, они же в Иисусе Христе только. Ничто не могло уже поправить, помочь сердцу Иуды, потому что он не только принял то, что дьявол ему вложил, но он и дела дьявольские делал. Он не только дела дьявольские делал, а он вошел в него сатана и мог только сказать ему, Иисус, что делаешь, делай скорее. И как он, стоя в Гефсимании, говорил, тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Его же невозможно было сохранить, потому что у него уже другой страшный хозяин, беспощадный господин, вошел в жертву свою, встал и пошел. И деньги уже не помогли ему, этому несчастному вору. Да он и бросил их потом деньги. Не знаю. Ну, наверное, он веревку не покупал. Я вспоминаю, когда был суд у нас, я один раз на очную ставку вызвал одного нашего бывшего брата. Брат Сережа его знает. Сестра Лида. Наверное, Карлович знает его. Иван Змарада. Когда он пришел в кабинет прокурора, он много неправды на меня наговорил и на церковь нашу. А я не для этого его вызвал. Уже следователь начал его обличать. Ты же на первом допросе вот так говорил, почему ты сейчас отказываешься? Он носит. Я потом ему говорю, следователю, Иосиф Григорьевич, я написал заявление, чтобы вы привели его сюда на очную ставку. У меня к нему несколько слов есть. Я только один вопрос прошу. Ты написал в первых показаниях, что я навязывал тебе Библию, запрещал учиться тебе в институте и так далее. Я тебе Библию навязывал или я тебе дарил? Дарили. Говорю, ну а зачем ты солгал? Я знаю, это на мой срок не повлияет твое показание. Ты же это знаешь. Но почему мне есть так сегодня спросить тебя? Ты Библию читал, которую я тебе дарил? Да, читал. А ты про Иуду читал? Ну, читал. А про конец его читал? А Гершон говорит, вы свидетеля не запугивайте. Я говорю, нет. Иосиф Григорьевич, вы подождите, я не запугиваю. Ваня, раз ты про конец Иуды читал, а у тебя веревка тоже в кармане, не надо тебе ее покупать. Потому что предатели, они своими веревками ходят. Ваня, я тебя прошу, когда наступит твой час, не ищи дерево, на котором тебе повесится. Он говорит, запрещаю тебе говорить. Говорю, да я заканчиваю. Ваня, иди ко кресту Господа Иисуса Христа на Голгофе. Иди. Если бы Иуда пришел туда, не сомневайся, Христос бы простил его. Как он простил разбойника на кресте, как вы и в начале собрания сегодня слышали. Дорогое собрание, Бог не для развращенной жизни создавал кого-нибудь из нас. На добрые дела, для славы своей, приблизить настолько к себе, чтобы как бы мы ни жили, не зная Господа, но придя на Голгофу, мы получали мир, мы получали прощение, мы получали новую жизнь. Вот перед этим Богом, Господом, мы сейчас будем преклоняться в молитве. И кто избавлен от великого развращения и радуется в Духе Святом, для вас это будет трапеза радостной надежды. И в Царстве Господа мы будем с вами пить новое вино вместе с Ним, который даже так сказал. Я говорю вам, тот, кто вот так по слову моему живет, заповеди мои исполняет, когда вы придете туда, он посадит вас и припояшется, и подходя станет служить вам, братья мои, сестры мои. Думали ли вы когда-нибудь, что Христу не пришлось на земле нам помывать ноги? Но ему пришлось кровью своей ноги наши омывать, чтобы мы не ходили грешными, развращенными дорогами. А там, он говорит, припояшется и, подходя, станет служить вам. Дай Бог, чтобы сегодня церковь, дорогая, принимая участие в воспоминаниях страданий и смерти его, нам было радостно. Без благоговения никто из нас не может принимать это. Без трепетания такого. Господи, я буду принимать как тело Твое. Я буду принимать как кровь Твою, напоминающую мне, что Ты скоро придешь и возьмешь нас в жизнь вечного блаженного воскресения. А у кого этого нет? Или тяжело на сердце? Или стыдно за все то, что развращало дух, душу или тело? Не стесняйтесь сегодня сказать ему об этом. Он готов и прощать, как разбойника, и прощать, как учеников своих он прощал. Они на вечерю тоже пришли на первую, не очень мирными людьми. Между ними были споры. А он говорит, а я среди вас как служащий, вы возлежащие здесь, и мы будем принимать такую честь от него. Он и сегодня жаждет очищать нас, освящать нас и соединять с собою, соединяющийся с Господом, поговорить с Ним в смирении у ног Его, чтобы быть избавлены от погибели и сделаться новыми людьми, частицами Его на веки веков. Аминь.